Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Мы прочитаем из Евангелия от Луки, с 23 главы, с 33 стиха. Евангелие от Луки, с 33 стиха, 23 глава, 33 стих. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его, и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: Отче, прости им, ибо не знают, что делают. И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий. Тогда и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус. И говоря: если ты царь иудейский, спаси себя самого. И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: сей есть царь иудейский. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: если ты Христос, спаси себя и нас. Другой же напротив унимал его и говорил: Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое. И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со мной в раю. Было же около шестого часа, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого. И померкло солнце, и завеса в храме разодралась посередине. И Иисус возгласил громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». И сие сказав, испустил дух. Сотник же, видев происходящее, прославил Бога и сказал: «Истинно человек этот был праведник». Аминь. Крест Иисуса Христа является центром Библии. Крест Иисуса Христа является центром человеческой истории, и четыре евангелиста повествуют о том, что произошло на кресте. И сегодня мне хотелось бы поразмышлять о тех людях, которые стояли около креста. И этих людей можно разделить на три категории. И все эти люди смотрели на крест, они видели Иисуса Христа распятого. Но совершенно разная реакция была в сердцах этих людей. И мы прочитали: когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его. И в 35 стихе мы читаем: и стоял народ и смотрел. Итак, первая группа – это празднестоящие люди. Когда происходит какая-то авария, какое-то происшествие, то собирается народ посмотреть. Хотя произошла трагедия, но любопытные люди подходят и смотрят, что там произошло. И вот эти люди стояли и смотрели на крест. Они смотрели, как страдал Иисус Христос. Но в их жизни ничего не менялось, братья и сестры. И часто мы встречаем таких людей, которые вроде бы знают об Иисусе Христе. И сейчас, кого ни спроси, каждый знает об Иисусе Христе. Но в их жизни они стоят, они не движутся к Богу, не приближаются. По направлению к Богу нет никакого движения. И жизнь их не меняется, они живут, как они, своей собственной жизнью. И вот это знание, оно ничего не дает им, как бы. То есть они знают о Христе, но жизнь их не меняется. И большинство таких людей в мире, и они любят зрелище. Они смотрят в качестве зрителя. И что таким людям Христос говорит в Священном Писании? «Что вы зовете меня, Господи, Господи, а не делайте то, что я вам говорю?» Вот эти люди, Господь призывает всех людей повсюду покаяться, но эти люди не исполняют, не послушны этому призыву. Они остаются так же, как и были, продолжают свою жизнь без Христа. И вот в этой группе также еще были надсмехающиеся, любопытствующие. В Евангелии от Матфея, в 27 главе, 49 стихе мы слышим, когда Иисус говорит: «Или, Или, самахвани». То есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Но некоторым показалось, что он зовет Илью. И вот они говорят: «Посмотрим, придет ли Илья спасти его». И вот эти любопытствующие, да, они смотрят и ждут какого-то чуда. И таких людей мы тоже встречаем, да, которые говорят: «Не поверю, пока не увижу какого-то чуда». Да. Но что мы можем ответить этим людям? Мы можем привести пример богача Лазаря. Помните, богач, будучи в муках, говорит Аврааму: «Пошли Лазаря, чтобы он рассказал тем пяти братьям, которые остались на земле, чтобы они не попали в это место мучения». И помните, что Авраам сказал: «Если Писание не верит, пророкам не верит, то даже если вот такое большое чудо, воскресение из мертвых, не поверят». И вот эти люди также остаются безучастными, они также остаются наблюдателями, жизнь их совершенно не меняется. Вторая группа людей, которые мы здесь видим, это озлобившиеся люди. И их тоже на несколько категорий тут присутствует. Да? Первый – это насмехающиеся, и они говорят такие слова: «Других спасал, спаси себя самого». Братья и сестры, ничего не напоминают эти слова нам. Где-то мы их уже слышали и читали. Когда Иисус Христос был в пустыне, его искушал сатана. И он говорил: «Если ты Сын Божий, вот докажи, что ты Сын Божий, сделай эти камни хлебами». И вот это возгласы по отношению ко Христу, мы и в нашем прочитанном тексте мы постоянно видим, что оно повторяется, это искушение. «Если ты Христос, спаси себя и нас». Сатана пытается сбить Христа с его пути. «Сойди со креста и уверуем в тебя», мы слышим около креста. И что бы произошло, если бы Христос сошел? Весь род людской погиб бы. Не было бы никакой надежды, не было бы спасения. Христос имел такую власть призвать легион ангелов, и эти бы ангелы испепелили бы всех этих людей, которые насмехались, но Христос это не сделал. Он молится за них, молится за этих людей, которые ругаются, которые озлобившиеся, да? Возможно, ихние планы не совершились. Они думали, что Иисус Христос, вот Он когда их кормил, когда исцелял, и они думали: вот сейчас придет Царство Мессии, Он освободит нас от римского рабства. Но ничего такого не происходит. Тем более для евреев, висящий на древе, это была мерзость. Потому что в законе написано: проклят всяк, который висит на древе. И вот это раздражение у этих людей, оно выражалось в этих саркастических насмешках. Других спасал, спаси себя самого, если ты Сын Божий. И вторая категория вот среди этой группы озлобившихся – это ругающиеся, те, которые ругались. В Евангелии от Марка мы читаем, 15 глава, в 29 стихе: «Проходящие злословили Его». Злословили: «Сойди со креста и уверуем в Тебя». Опять же, то же самое предложение Христу звучит: «Сойди со креста, сделай чудо, и мы уверуем». И что говорит Иисус Христос в ответ на все эти насмешки, на все эти озлобления? Он говорит: «Прости им, ибо не ведают, что творят». И действительно, люди не понимали, что они творят. Они распинали Сына Божьего. Их ложное мировоззрение ввело их в заблуждение. Они думали, что Христос обманул их, Он обещал им царство, а сейчас Он висит на кресте. Но Господь просит о них: «Прости им, ибо не ведают, что творят». И, возможно, эти слова совершили перемену в одном из разбойников. Мы читаем, что в другом Евангелии, что оба сначала злословили. Оба были в это, и тот разбойник, который покаялся, он тоже был в той категории, который злословил. Но что-то он увидел в Иисусе Христе. И об этом мы еще поговорим более подробно, что привело к покаянию разбойника. И этот разбойник тоже злословил, да, как мы прочитали, злословил один, а другой унимал. Это уже тот момент, когда второй разбойник что-то увидел в Христе. Его поведение, его мышление поменялось, и он стал унимать своего товарища по несчастью. Или ты не боишься Бога? И здесь мы видим, что реакция Христа, он, будучи, Петр пишет, будучи злословием, не злословил взаимно, но предавал все судьи праведным. Какой прекрасный пример, братья и сестры, для нас, когда мы встречаем эти озлобления, когда мы проповедуем Евангелие людям, когда мы делаем добрые дела для них, а в ответ получаем совершенно плохую реакцию. И вот пример Христа, он показывает, как нужно реагировать на озлобление, не злословить взаимно, но доверять Богу, отдавать весь суд Богу. И у креста также были ищущие выгоды. Кто это? Помните, римские воины делили одежды Христа. У них был материальный интерес. Вся их фокус был в этой земной жизни. Мы таких людей тоже встречаем. И даже среди верующих бывают люди, которые ищут выгоды от христианства. Что я могу получить, если я последую за Христом? Они делили ризы, мы читаем Евангелие от Иоанна в 19 главе, в 23-24 стихе. А в 6 главе Иисус говорит таким людям. После того, как Он накормил, люди стали Его искать. Почему они Его искали? Им очень нужен был такой царь. Он бесплатно накормил толпу народа. Какой хороший царь, давайте его сделаем царем. Но Христос им говорит, старайтесь о пище, пребывающей в жизнь вечную. И он говорит, я есть хлеб жизни. И поэтому из этого мы можем вывод сделать, что центром нашей жизни Иисус Христос. Он хлеб жизни. Он дает нам истинную духовную пищу. И этого надо искать. Писание говорит, ищите прежде Царствие Божие и правда Его, а остальное все приложится. И, наконец, мы у креста видим третью группу, которая стоит и смотрит на крест Христа. Это сочувствующие. Мы увидели сотника, который посмотрел все, что происходило, и мы прочитали. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал, истинно человек, этот был праведник. И мы видим, что в этом человеке тоже произошло какое-то изменение. Это его была постоянная работа. Он раньше распинали постоянно людей, да, и он много видел людей, которые были распяты, но Иисус Христос совершенно отличался от всех них. И вот, смотря на Христа, он прославил Бога. Происходит прославление Бога. Сотник же, увидев происходившее, прославил Бога и сказал, истинно человек это был праведник. И вот, смотря на крест, он прославил Бога. Это тоже очень хороший пример, когда мы смотрим на крест Христа, чтобы прославляли Бога, понимая то, что Господь совершил там величайшее спасение. Он спас нас от погибели. Он даровал нам жизнь вечную. Он дает нам благодать посредством Духа Святого, через крест Христа. Там были люди, которые почтительное отношение имели к Иисусу Христу. Если мы прочитаем дальше, в 23 главе, то после смерти Иисуса Христа Иосиф Аримафейский, ожидавший Царствия Божьего, он просил у Пилата тело Иисуса Христа. Они хотели сделать что-то хотя бы для уже умершего Христа. Мы там видим в другом Евангелии, читаем о Никодиме, который принес много мира для помазания Христа. То есть это были люди, которые готовы были что-то сделать для Христа. И вспоминаем Никодима, когда он приходил к Иисусу Христу. Это был прекрасный человек. Это был учитель Израиля. Но Христос сказал ему очень важную истину. «Должно вам родиться свыше. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». И это очень важный вопрос, который каждый из нас должен задать. Рожден я ли свыше? Потому что сегодня очень много религиозных людей. Люди приходят в церковь, они читают Библию. Они хорошо знают Библию. Они, может быть, делают хорошие дела. Но они не рождены свыше. Христос сказал, если не родите свыше, не увидите Царствие Божие. Духовное рождение – это то начало, когда начинается духовная жизнь, духовное возрастание. Без этого нету христианства. Поэтому сегодня звучит вопрос для каждого из нас. Рожден ли я свыше? И также у Христа были преданные люди. В Евангелии от Иоанна, в 19 главе, 25-26 стихе мы читаем о том, что там стояла Матерь Иисуса, Мария Клеопова, Мария Магдалина и Иоанн. Мы видим, эти люди до конца были верны. Ученики все разбежались, встретив вот эту сложную обстановку. Но вот эти четыре человека, они стояли и до конца следовали за Христом. Это нужно было иметь мужество. Это были верные люди, преданные люди Христу до конца. И Библия говорит, верный человек богат благословением. И именно Иоанну поручает Иисус свое попечение своей матери. Если мы верны Богу, верны Иисусу Христу, Господь будет поручать нам ответственное служение. И, наконец, обращенный разбойник. На самом деле, его пример это показывает то, что какое должно быть обращение ко Христу. Это пример, тот пример, как того взгляда на крест, который изменяет внутреннее наше существо. И мы видим, что два разбойника по правую и по левую сторону от Иисуса Христа оба злословят. И вдруг разбойник что-то увидел во Христе. Апостол Павел позже напишет, слово о кресте юродство есть для погибающих, а для нас, спасаемых, сила Божья. И вот разбойник в этом обезображенном Христе, он увидел надежду, увидел то, что его спасет. Мы читаем дальше у апостола Павла, ибо написано, «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для еллинов безумие, для самих же призванных Христа Божью силу и Божью премудрость». Итак, мы давайте посмотрим на этого разбойника, который покаялся. И, по крайней мере, здесь присутствуют четыре момента его покаяния, его обращения, которые, в принципе, каждый человек должен пройти, если он хочет быть последователем Иисуса Христа, если он хочет иметь жизнь вечную. Мы видим первое, то, что у него появляется Божий страх. Он начинает увещевать своего товарища, останавливает другого, буквально останавливает его. Или ты не боишься Бога? Мы видим, что в душе этого покающегося разбойника зарождается страх Божий. И Библия говорит, начало мудрости – страх Господень. И далее мы видим, что разбойник признает святость Христа. Он ничего худого не сделал. И вот это очень важно понять, что Бог святой. И в Его присутствии мы ощущаем себя грешниками. И из этого понимания разбойника вытекает третье, то, что разбойник говорит и признает себя грешником. И он признает себя погибшим грешником. Заметьте, он говорит, мы справедливое получили. А что справедливое? Смертная казнь. Он как бы говорит, я сделал такие дела, достойные смерти. И вот когда человек, на самом деле, людям, которые вроде бы не согрешили, мало грешили, да, интеллигентным людям, им очень трудно покаяться, потому что они говорят, а что, я же ничего не сделал плохого, я не согрешил, я стараюсь делать хорошие дела. И таким людям очень сложно покаяться, потому что они не осознают свою греховность. Свою греховность мы можем осознать только в присутствии святого Бога. Вспомните Исаию, когда он попадает в Божие присутствие, и он говорит, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа с нечистыми устами. И это первый шаг к покаянию, когда мы осознаем, это единственный правильный мотив покаяния. Когда в 90-е годы многие выходили на покаяние, и мотивы у людей разные были. Кто-то выходил за компанию, кто-то потому, что мама с папой хотели, чтобы вышли. Кто-то, может быть, в расчете получить гуманитарку. Но единственный правильный мотив покаяния – это осознание себя погибшим грешником. Только такое состояние, когда человек в этом состоянии находится, оно ведет к обращению ко Христу. И здесь мы видим четвертый шаг разбойника, когда он обращается с просьбой ко Христу. «Помяни меня в царстве Твоем». «Помяни меня». Мы видим здесь смирение этого разбойника. Вспоминаются ученики Иисуса Христа. Они, может быть, очень гордились, что они являются учениками Иисуса Христа. Помните, они начали делить портфели, кто будет по правую и по левую сторону. Они очень большие амбиции были. Но заметьте, что разбойник, он говорит, Господи, только вспомни обо мне там. Он большого уже ничего не требует. Он смиряется, он понимает, что он недостоин, но вот у него есть определенная надежда. Он увидел во Христе что-то, что дало ему надежду. Он увидел в нем царя. Он говорит, помяни меня в царстве, там, признание Иисуса Христа царем, Господом. Это тоже очень важный момент, когда человек обращается к Богу и признает его царем. Заметьте, в каких обстоятельствах был разбойник. По-человечески это безвыходная абсолютная ситуация. Впереди смерть. Безысходность, возможно, те, кто были распяты, они всегда, может быть, их сердце наполняло безысходность. Все кончено. Но здесь мы в обращении разбойника мы видим, что он понимает, что после смерти еще не заканчивается ничего. Там еще есть царствие. Царствие Христа. Помните, когда Христос стоял перед Пилатом, Пилат говорит, я имею власть тебя отпустить или распять. Христос говорит, ты бы не имел никакой власти. Царство мое не от мира. Ты не имел бы никакой власти, если бы не дано было тебе свыше. И вот разбойник обращается к Иисусу Христу. Мы видим его смирение, веру. Да, он верит, что несмотря на то, что он в таких трудных обстоятельствах тяжелых находится, он будет надеяться, что Господь вспомнит его в царстве своем. И он с верой смотрит в вечность. Он стоит на пороге смерти, но он смотрит в вечность. Смотрит и надеется на то царство, которое Господь, возможно, вспомнит его. Иисус говорит, ныне же будешь со мной в раю. Ныне же будешь со мной в раю. Какая радость наполнила сердце разбойника. И, наверное, сердце Спасителя тоже наполнило радость. Этот человек, первый человек спасенный. И это то слово, на которое мог опереться разбойник верою. И он мог быть на 100% уверен, что он будет в раю. Разбойник изменился. Крест силы Божия для него оказалось, да? Мы видим все эти люди, которые были около креста, Они стояли, смотрели и видели один и тот же крест. Они видели Спасителя. Но в одних это производило озлобление, в других вообще ничего не производило. А в разбойнике, который смотрел на этот крест с верою, произвело изменение. Он покаялся, он обрел жизнь вечную. «Ныне же будешь со мной в раю». Он услышал эти благословенные слова из уст самого Иисуса Христа. Пусть Господь поможет нам сегодня, звучит вопрос каждому из нас. К какой категории я отношусь? Как я смотрю на крест Христа? Меняет ли крест Христа мою жизнь? Или мы просто остаемся безучастными и просто смотрим на крест Христа? Пусть Господь благословит каждому ответить на этот вопрос. И пусть имя Господне будет благословенно и прославлено.